12 марта собралась рада. Послов царских позвали туда, но ножи у них отобрали и велели за ними идти караульщикам с мушкетами. Самозванец стоял в церкви и смотрел в окно на раду. Серко, выслушав царскую грамоту, наказ и гетманский лист, начал говорить запорожцам. «Братья мои, атаманы молодцы! Войско запорожское, низовое, днепровое, как стар, так и молодой. Прежде в войске запорожском у вас, добрых молодцев, того не бывало, чтоб кому, кого вы давали, не выдадим этого молодчика». «Не выдадим, господин кошевой!» — грянула толпа. Серко продолжал. «Братья моя милая, как одного его выдадим, тогда всех нас Москва по одному разволочет. А он не вор и не плут, прямой царевич, и сидит, как птица в клетке, и никому ничего не винен. Пусть они того плута сами в очи посмотрят!» — закричали казаки. «Узнают, что за плут. Идет им о печать и о письмо. Царевич и сам сказывает, что бояре все это пишут и присылают без указа великого государя, и еще будут присылать. Пора их утопить, либо руки и ноги отрубить». «Поберегите, братцы, меня», — стал опять говорить Серко. «Еще потерпим. Наших много у гетмана. А иных они, Чедуев и Щеголев, для своей свободы гетману отослали. И пока наши будут, поддержим их живых или одного из них отпустим, чтобы как-нибудь своих освободить. А караул у них крепкий стоит, не уйдут. Пошлем мы к Дорошенку, чтобы он клейноты войсковые отдал нам на кош, да и сам к нам приехал. Он меня послушает, потому что мне кум. Спасибо ему, что до сих пор клейнотов войсковых Рамадановскому не отдал». «Какая правда Рамадановского? Когда побил Юраску Хмельницкого и клейноты войсковые взял, нам их не отдал и теперь тоже сделает, если Дорошенко клейноты ему отдаст». «Пошлем, господин кошевой», — загремела опять толпа. «Вели листы к Дорошенку писать». Тут Серко велел Чедуеву и Щеголеву выйти из рады. Но казаки зашумели. «Показать им царевича, чтобы они по его воле учинили. Если не учинят, побить». Серко стал их опять успокаивать. «Он государич. Зачем ему парадом волочиться? Когда будет время, увидят и без рады, и по воле его учинят. А теперь пускайте их». Вечером пришли к послам судья, писарь и Исаул и начали говорить. «Царевич очень печален, что к вам в раду его не позвали. Хочет он с вами видеться. И кошевой хочет его с вами свести в своем курене». Послы отвечали. «Присланы мы от царского величества к войску запорожскому за самозванцем, а не беседовать с ним. Если кошевой ведет его к себе в курень с саблею, а он захочет озорничать, то какая ваша правда? Мы и теперь, как тогда, шеи не протянем». 13 марта, созвав к себе в курень куриных атаманов и знатных казаков, Серко призвал послов и говорил им: «Много вы на Запорожье наворовали, на великого человека хотели руку поднять, государича убить, достойны вы смерти. А нам Бог дал с неба многоценное жемчужное зерно и самоцветный камень, чего никогда из коней веков у нас на Запорожье не бывало. Сказывает он, что из Москвы изгнан таким образом. Однажды был он у деда своего, боярина Ильи Даниловича Милославского. И в то же время был у боярина немецкий посол и говорил о делах. Царевич разговору их помешал, а боярин невежливо отвел его рукою. Царевич, возвратившись в свои палаты, говорил матери, царице Марии Ильинишне: «Если бы мне на царстве хотя бы 3 дня побыть, и я бы бояр нежелательных всех перевел». Царица спросила, кого бы он перевел. «Прежде всего боярина Илью Даниловича», – отвечал царевич. Царица кинула в него ножом, нож попал в ногу, и он оттого занемог. Царица велела стряпчему Михаиле Савастьянову его окормить. Но стряпчий окормил вместо его певчего и, сняв с него платье, положил на стол, а другое на мертвого. Царевича берег в тайне 3 дня. Нанял 2 нищих старцев, одного без руки и другого кривого. Дал им 100 золотых червонных. И эти старцы вывезли его из города на малой тележке под Рогожию и отдали посадскому мужику, а мужик свез его к Архангельской пристани. Скитаясь там долгое время, царевич наконец пришел на Дон и был с Тенькою Разиным на море, не сказывая про себя. Был у Разина кошеваром и назывался Матюшкою. А перед Стенькиным взятием он ему про себя сказывал под присягою. А после Стеньки был на Дону царского величества посланный с казною, который его царевича дарил, и он с ним послал письмо. Но этого письма бояре до царского величества не допустили. Как время придет, пошлет он к царскому величеству письмо с таким человеком, который сам до государя донесет. Я, продолжал Серко, мало этому верил, но в нынешний великий пост он постился. Я велел священнику его на исповеди под клятвою свидетельствовать, подлинно ли так, как сказывает. И он под клятвою сказал, что правда истинная, и причащался. И теперь, кто что ни говори, ни пиши, все мы в том ему верим. Тут Серко перекрестился и сказал: «Истинный царевич, не зарекаемся мы за его промыслом, как он у нас росписи просит, что войску надобно. На 3000 и больше кармазинных сукон по 10 аршин на человека на год брать, также денежную свинцовую, пороховую, многую казну, ломовые пушки и нарядные ядра, и мастер, который теми ядрами умеет стрелять, и сипоши, и чайки у нас будут». Царевич говорит: «Да и мы сами хорошо знаем, для чего донским казакам и нам государево жалование пушек, всяких войсковых запасов и чаек не дают. Царское величество к нам милосерд, много обещает, а бояре и малого не дают. Царское величество изволил нам прислать шептуховых сукон, и нам досталось только по 1,5 локтя на человека». «Оставьте все эти слова», – отвечал Чадуев. «Выдайте самозванца и пошлите к великому государю с ним 100 человек и больше своих, и все они будут пожалованы, и к вам на кош царское жалование, сукна, пушки, ядра, мастер, зелье, свинец, сипоши и чайки присланы будут». «Если и 1000 человек за ним пошлем», – отвечали атаманы, – «то на дороге его отнимут и до царского величества не допустят. Если дворяне или воеводы с людьми ратными за ним присланы будут, не отдадут. Москва и нас всех называет ворами и плутами, будто мы не знаем, что и откуда кто есть. Если государь по приговору бояр, что мы царевича не отдали, пошлет гетману Самойловичу, чтобы не велел пускать к нам в Запорожье хлеба и всяких харчей, как Демка многогрешный не пропускал, то мы, как тогда без хлеба не были, так и теперь не будем, сыщем мы себе и другого государя. Дадут нам и крымские мещане хлеба, и ради нам будут, чтобы только брали, так как во время Суховеева гетманства давали нам всякий хлеб из Перекопи. А про царевича ведомо и хану крымскому. Присылал проведывать об нем, и мы сказали, что есть у нас на Коше такой человек. Турский султан нынешнюю весною непременно хочет быть под Киев и далее. Пусть цари между собою переведаются, а мы себе место сыщем. Кто силен, тот и государь нам будет. Жаль нам Пашки Грибовича. Если б в нынешнее время он, Пашка, был с нами, узнал бы я, как в Сибирь через поле посмотреть». Узнали бы, какой жолнырь Серко, какому они мужику дали гетманство. Он своих разоряет, и разорять-то не умеет. По Днепру попластал и поволочился, и, ничего доброго не сделав, назад возвратился. Теперь у нас 4 гетмана – Самойлович, Суховей, Ханенко, Дорошенко, а ни от кого ничего доброго нет. В домах сидят и только между собой христианскую кровь проливают за гетманство, за маятности, за мельницы. То бы было хорошо, если бы Крым разорить и войну унять. Когда рада была и рамадановский гетманство Самойловичу дал, а войско спрашивало меня и гетманство хотело дать мне, рамадановский не по-войсковому поступил и давно меня в пропасть отослал. Слышно, что той стороны Днепра многие города и Лизагуб теперь при вашем гетмане. Хвала Богу, что Лизагуб подлизался. А как лизнет, то и в пятках горячо будет. А когда бы мне дали гетманство, я бы так не сделал. Если бы и теперь дали мне на 1 год гетманство, или гетман, московский обранец Попович, дал мне 4 полка – Полтавский, Миргородский, Прилуцкий, Лубенский, то я бы знал, что с ними сделать. Крым бы весь разорил. Теперь у князя Рамадановского и у гетмана войска много, сказали послы. Ступай к ним и промышляй с ними сообща. Теперь не прежнее, отвечал Серко, не обмануть меня. Прежде Рамадановский отписал ко мне государскую милость. Я, по вере, поехал к нему, а он меня продал за 2000 золотых червонных. «Кто эти червонные за тебя дал?» – спросили послы. «Царское Величество, милосердуя обо мне, велел дать их Рамадановскому», – отвечал Серко. 17 марта, перед обеднею, Серко посылал священника до 11 человек куриных атаманов осматривать царевича. Никакого венца, ни орла, ни месяца, ни звезды не нашли. Только на груди от одного плеча до другого 8 пятен белых. Точно пальцем ткнутые. Да на правом плече точно лишай, широко и бело. Самозванец говорил им, будто про эти знаки знает царица, да мама Марья. Теперь, кроме стряпчего Михаила Савастьянова, никто его не узнает. Да и он, кроме его, никому не поверит, а к царю писать будет. Серко и все казаки еще больше после этого уверились. В тот же день московским послам было объявлено, что их государю отпустят. Но вместе с ними отправят своих казаков, чтобы они сами из уст царского величества о том человеке слово услышали. И, приехав на Кош, им объявили, и тогда у них свой разум будет. Старая история. Запорожский кошевой срывает сердце. Зачем его не выбрали в гетманы, его давнего сторонника Дорошенко? Притворяется, что верит самозванцу. Казак высказывается. Пусть государи переведаются, а мы будем за тем, кто осилит. Приговор Запорожью был подписан этими словами. Ибо кто осилит окончательно, тот не захочет более терпеть людей, шатающихся между государями, выжидающих, кто из государей будет сильнее. Серку было досадно, что гетман Попович Самойлович получил успех на западной стороне Днепра. Действительно, в начале 1674 года привелось в исполнение давно задуманное предприятие перенести царское оружие на западную сторону. Самойлович получил приказание из Москвы соединиться с Рамадановским и двинуться против Дорошенко, с которым не прекращались бесполезные переговоры о подданстве. Дорошенко с Тукальским присылали и в Москву монаха Серапиона с предложением подданства и с условиями, на которых Дорошенко хотел поддаться великому государю. Дорошенко требовал, чтобы Киев отдан был казакам, чтобы царь вывел из него своих людей, а казаки зато позволят царю в каком городе угодно занять крепость своими войсками. Если царь не согласится на это, то Серапион должен был просить обнадеживания, чтобы Киева не отдавать полякам. Дорошенко требовал, чтобы на обеих сторонах Днепра был один гетман, который владел бы войском и поспольством, как господарь. Как теперь за Днепром, чтоб все его слушались. Гетман с Украиной не на время признают царское величество дедичным государем. Так чтобы и гетман на всю жизнь был утвержден, особенно чтобы вольности казацкие в целости пребывали. Чтобы царь не допускал непостоянства некоторых людей украинских, как недавно по нескольку гетманов бывало. Где домовитов много, там порядка нет. Особенно когда согласия и послушания не будет. Так, чтобы приказал государь запорожцам слушаться гетмана. Касательно рубежа польского в состав Украины должны входить три прежние воеводства – Киевское, Брославское и Черниговское, чтобы царь оборонял Украину и вел наступательную войну против бусурман. У Дорошенко больше всего было на сердце двойное гетманство. «Никогда я этого не уступлю», – говорил Дорошенко. «Дело невозможное и в Украине неслыханное, чтобы гетман на той стороне Днепра когда-нибудь был. Не только я, но и вся сторона, которая под моим начальством, на это никак не согласится. При двух гетманах мы никогда ничего доброго не сделаем. Пример – Польша и Литва. От беспрестанной зависти что там доброго делается? Не хвалюсь, но пусть пан Самойлович такой будет, как я. Казак ли он от прадедов и дедов? Знает ли он Запорожье, речки, проливы морские, реки, самое море? На многих ли войнах бывал? Где чего нагляделся? Когда с монархом дело имел, воевал или договаривался, чтобы теперь уметь начать что-нибудь для услуги царского величества? Если он на себе покажет, что знает все и может что доброе начать, то я ему уступлю и низко поклонюсь, что с меня эту тягость снимет. А то он и казаком-то недавно. Случилось ли ему хотя однажды быть в войске? Долго ли был полковником? Все ли наши старшинства от малого до великого перешел? А еще мне пакость делает. Казаков с нашей стороны забирает. На лошадях казацких, украденных, с нашей стороны сам ездит. Вора, который служа у меня покрал и на ту сторону ушел, не велел выдать. Дмитряшку ключником назло мне сделал. После этого пусть царское величество рассудит, как мы можем согласиться. Как он может мне в нуждах помогать? Хорошо ли, что в Польше два гетмана беспрестанно ссорятся, один другому пакостит, и Польша от их несогласия погибает? Кроме того, одной стороной Украины не только от турок, но и от Орды не оборонюсь. Не обо мне дело, у меня нет детей». Наберу тысячу, другую, третью пехоты, пойду в поле и там проживу. Дело идет обо всех людях, которые от моего поступка могут погибнуть.